Шалом, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение послания Павла к римлянам. И сегодня с Божьей помощью мы будем учить шестую главу послания. Она начинается со слов, первый стих. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Давайте рассмотрим первые три слова, что же скажем. Это выражение использует Павел исключительно в послании к римлянам в таком виде и использует в послании к римлянам 6 раз. Это выражение соответствует талмудическому «гава амина», я бы сказал и я бы предположил в переводе с арамейского языка. Очень многие выражения, традиционные шаблоны в спорах, они имеют арамейское происхождение. Что эта фраза означает? На самом деле, может, не все знают, есть два разных Талмуда. Есть Иерусалимский Талмуд и есть Вавилонский Талмуд. Иерусалимский Талмуд просто излагает законы, это просто изложение, и в нем нет споров и полемики. Можно сказать, что он говорит по результатам полемики. В отличие от него, вавилонская система мышления, принятая в вавилонской еврейской общине, разумеется, не у вавилонян, она построена на спорах, на последовательном доказательстве своей позиции. Вавилонская традиция ведет от Писания, от какого-то того или иного стиха, ведет к доказательству, ведет к практическому закону. И хотя эти логические цепочки нам могут показаться нелогичными и несуразными, они, тем не менее, существуют. И когда человек приводит то или иное толкование, ту или иную позицию, он вынужденно сам приводит контраргументы, сам приводит неправильные или альтернативные какие-то толкования, которые можно было бы применить к тому, что он говорит, и они приводятся как первоначальное предположение, которое затем будет отметено, как какой-то контраргумент. И этот контраргумент, заранее ложный, вводится со словами «гава амина» или в том, что говорит Павел, здесь «что же скажем», так в синодальном переводе. «Хорошо бы нам оставаться в грехе, чтобы умножилась благодать». Итак, Павел в прошлой главе изложил примерно следующее. Адам был образом, здесь используется слово типос, типос как печать, точно так же, как типография – это печать, то есть тот шаблон, с которого печатался человек, и поэтому все, что печаталось, печаталось с оттиском греха Адама, сказано, что Адам родил сына по образу и подобию своему, то есть уже по искаженному образу и подобию. Там был заложен образ Божий, но он был искажен. И до Моше смерть властвовала в мире через грех Адама. И мы приводили пример, что самому Моше, простите, Всевышний сказал, что он умрет за грех Адама. Это пример из Мидраша. Затем был дан закон, то есть Бог отделил еврейский народ, очистил его от нечистоты змея, от следов того влияния, которое змей оказал, от того греха, от вины того греха, которым согрешил Адам, но не от плода самого греха, то есть не изменил полностью состояние. Традиционное высказывание, которое из псалмов, которое цитирует Иешуа, «Все вы, боги и дети Всевышнего, все вы», приписывается, согласно традиции, это слова Всевышнего, которые Всевышний сказал на Синае. На Синае произошло полное очищение, восстановление Израиля в сыновстве Божьем, но, подобно Адаму, Израиль не устоял, И там дальше говорится, но вы умрете как человек, и умрете как Адам, как Адамы, и пойдете как каждый из князей, пойдете как каждый, кто возвеличился через гордость. И мы знаем историю, что Израиль не устоял в этом состоянии, так же, как и Адам не устоял. Израиль сделал себе золотого тельца, тоже исказил образ Всевышнего, и с этого началось падение Израиля. По обоим линиям, по той линии, по которой открывалось откровение через наблюдение творения, как у язычников, или через закон у Израиля, все равно проявился тот самый типос Адама и печать Адама, которая царствовала. Бог же долго терпел и прощал, и в этом проявлялась милость Божия. И здесь Павел приводит такой аргумент. Если Бог долготерпит, и это хорошее, положительное его качество, то давайте так и останемся в грехе, так и продолжим грешить, чтобы Бог продолжал долготерпеть, и всем будет хорошо. Качество человека грешный, качество Бога долготерпеливый, и они прекрасно сотрудничают, прекрасно сочетаются. Если мы продолжим грешить, нам будет здорово, и Бог будет долготерпеть, ему это нравится. На это возражение, и я повторю, это выражение в талмудическом стиле. То есть Павел ведет полемику в стиле фарисеев для того, чтобы аргументировать это в споре с фарисеями. Все это происходит не в вакууме. И Павел говорит во втором стихе, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Вопрос, что такое умереть для греха? В Талмуде, в трактате Неда, на 61-м листе, есть интересное обсуждение отношений того, как можно хоронить человека. Можно ли хоронить человека в одежде, которая состоит из льна и шерсти? Мы знаем, что в книге Вайкра, 19 глава, 19 стих, Всевышний запрещает использование одежды из двух видов ниток, из двух разных видов ниток, из льна и шерсти. И вопрос, когда человек уже умер, можно ли его хоронить в такой одежде? Чего этот вопрос? Естественно, мертвый, он свободен от заповедей. Мертвый свободен от того, чтобы соблюдать Тору. У мертвого нету заповедей. И это всем понятно. Вопрос в том, будет ли человек обязан соблюдать заповеди, когда он воскреснет. И Павел говорит, мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Дальше Павел объясняет, почему мы умерли. Потом он объяснит, почему для греха. Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, в Иешуа Машеха, в смерть его крестились? Итак, мы погребили с ним крещением в смерть, дабы как Машех воскрес из мертвых, славу Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Для того, чтобы понять, что здесь говорит Павел, нам снова придется вернуться к времени выхода из Египта и времени перехода через Красное море. Почему Всевышний не излил на египтян серу, огонь? Почему он не поразил их камнями, градом или просто дуновением своим не заставил их исчезнуть? Вода имеет два важных свойства. Вода разъедает все. Все живое, всякая органика растворяется и исчезает в воде. Вода же и основа всего. Когда Всевышний творил человека из праха земного, разумеется, он и воду тоже использовал. Это была смесь праха и воды. Человек и сегодня, мы знаем это из биологии, огромное количество процентов, разное, состоит из воды. Вода растворяет все. И Всевышний уничтожил египтян как абсолютную тому, как абсолютную нечистоту, а вместе с тем провел евреев по морю как своеобразное крещение, и каждый из Израиля получил какой-то надел земли, есть на земном шаре кусочек суши, на который ступали только ноги Израиля. И после этого вода закрылась, больше никуда туда не ступал. После этого сказано, и вернулось море, восстановилось море в своем порядке. Конец 14 главы книги Шмот, Исход. Море вернулось к своему состоянию. Традиция говорит, что когда Всевышний творил мир, и он сказал, да соберутся воды и да явится суша, он заключил завет с водой, что вода будет расступаться и являть сушу для того, чтобы служить очищению человека. Само существование воды, оно обусловлено по завету этим ее свойствам. Море вернулось к своему нормальному состоянию, восстановило свое нормальное состояние. Творение как бы прошло определенную стадию, когда вода Красного моря расступилась, и Израиль прошел по нему. Это одна из причин, по которой Израиль назван евреем, иврим, тот, кто перешел. В отличие от Авраама, мы никуда не переходили, не переходили из Ура в страну Израиля, не переходили через море, мы перешли через природное явление, через подчиненность природы, поднялись над природой, перешли через естественные законы управления миром. В этом наш переход, и, подойдя к Синаю, Израиль пришел в состояние, о котором сказано «все вы боги», но в этом состоянии не устоял, и по причине этих грехов был дан закон, были даны подробные заповеди, и большей частью, это то, что мы читаем во всей книге Ваикра, во всей книге Левит, системы исправления грехов. Израиль не стоял в святости, он мог возвращаться в здоровое состояние через грехопадение, через жертвоприношение, простите, когда человек, мы читаем, что вот был человек праведный в делах закона, мы можем увидеть, что значит праведный в делах закона. Отсидел, вышел со справкой об освобождении на свободу с чистой совестью. Совесть чистая, но справка об освобождении есть. Жертвоприношения приносились. И вот так происходило и с язычниками, которые получали наказание за свои мысли вне закона, и с израильтянами, которые облачали, обнажался закон. И это то, что происходило до раскрытия Ишуа. Когда Ишуа раскрылся, мы, крестившись, уничтожаем одновременно египтян, уничтожаем свое тленное, бренное, греховное тело, а его греховность в том, что оно все время чего-то хочет. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Вспомним, как Ева посмотрела на дерево, что оно прекрасное, что оно дает знание. И там тоже есть три те же самые аспекта. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. И вот эти три составляющие, которыми заразилась Ева от змея, Хава от змея, они все время сопровождали Еву, все время сопровождали всех ее потомков и, разумеется, потомков Адама. Вот этот типон, который Адам отпечатал на человеке, через смерть Ишуа и воскресение Ишуа открылся новый тип, что-то новое, чем мы можем себя отпечатать. Мы вошли в воду, мы крестились, крестившись, мы растворили греховное тело, которое жило земными хотениями, сохранили и восстановили, очистили тело духовное, и теперь мы умерли для греха, как это написано во втором стихе, потому что крестились в его смерть. Если мы вместе с ним вошли в море, четвертый стих, ибо мы погребли с ним крещением смерть, дабы как Христос вознес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни, то мы с ним же из моря и выйдем. И суть веры была войти в море. Как рассказывает Мидраш, евреи шли по морю, шли и не останавливались до тех пор, пока вода не стала уже заливать нос, только тогда воды отступились. Войти, умереть вместе с Иешуа – это героизм. Умертвить свое плотское тело – это героизм. И это то, что происходило, когда мы принимаем крещение. Я повторю, вода размывает все, и вода обновляет все. Мы обновились новым телом и уничтожили, умертвили, потопили в воде человека ветхого. И Павел говорит дальше, что этот новый человек воскрес из мертвых славою Отца. Для того, чтобы быть прославлением Отцу. Ведь на море Всевышний явил свою славу, раскрыл свою власть над природой, раскрыл, что он надприродный, что он выше природы, и поэтому и мы, те, кто за ним следует, становимся выше природы и выше своего ветхого начала, и тем самым мы воскресаем из мертвых славою, прославлением, силою Отца, чтобы нам ходить уже в омытом новом состоянии. Если мы вошли с ним в море, то мы и выйдем с ним из моря. Пятый стих. Если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть соединены и в воскресении. Вошли вместе с ним, вошли вместе с Моше в море, вышли из моря, вошли вместе с Иешуа в смерть, вышли из смерти. Еврейская традиция говорит, что последний спаситель, то есть для нас Иешуа, евреи еще ждут Машеха, еще не раскрылся им Иешуа, а последний спаситель будет подобен первому. Это спасение в Нисане, например, Маше пользуется ослом, Иешуа пользуется ослом. Есть очень много параллелей между Маше и Иешуа. Иешуа повторяет то, по образом, чего был Маше, но на более высоком духовном уровне. И переход через море тоже сравним с крещением и возгрешением. И теперь в шестом стихе, зная, что наш ветхий человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам уже не быть рабами греху. Похоти, которыми заразился Адам, стали для нас соблазном, поработили нас, и мы стали рабами греха. Умерший человек, он уже ничего не хочет. Что нужно умершему? Это тело. Умерший освободился от греха. Ветхий человек освободился от греха. Наше тело освободилось от целого комплекса хотелок, которые у нас были, и которые вели нас к греху. И, соответственно, в 8 стихе Павел говорит, если же мы умерли со Христом, то веруем, что будем жить с ним. Это параллель, опять-таки, к тому, что говорится в песне на море, и поверили в Моше, и поверили во Всевышнего, и в Моше раба его. Увидев, что можно прийти через море, мы поверили в Иешуа, что мы можем умереть с ним и воскреснуть. Это основа веры в Иешуа, в то, что через него можно умереть и воскреснуть. И дальше... В 9 стихе Павел говорит, что мы знаем, что Машех, воскресший из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти. Человек умирает один раз. Смерть имеет власть над человеком по тому, как установил Всевышний, когда ты попробуешь этот плод, смертью умрешь в Адаме, все умерли, и мы тоже умерли, но мы умерли, в отличие от Адама, мы умерли в Иешуа, и отличие Иешуа от Адама в том, что Иешуа воскрес, потому что был праведен. И об этом будет дальше разговор, может быть, в 7 главе уже будет об этом речь. Ибо что он умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Мы, когда крестились, наш ветхий человек, все наши желания были растворены, умерли для греха, а новый наш человек, уже живет для Бога. Что значит тот жил для греха? Мы жили хотелками, жили земными наслаждениями, земными нашими похотями, земными целями, не обязательно и очень плохими. Мы могли хотеть строить города, мастить улицы, но строить в этом земном мире, где, можно сказать, мышь расхищает, и мы видим развалины многих величественных городов, те люди, которые их строили, и то, что они строили, лежит в пыли. Мы видим развалины городов Майя, мы видим, что Трою пришлось долго раскапывать здания, великие здания, которые строил Ирод. Все это было разрушено веками. Все, что человек делает в этом мире, оно временно. Для этого временного человек временной умер. И мы умерли для греха. Тело похотей наших, которыми мы порабощались, мы умерли. Теперь мы живем другим желанием. Каким желанием? А я, близость Господа приятна мне. Мы желаем святости, желаем близости ко Всевышнему. Что такое близость к Всевышнему? Как вообще измеряется? Чем человек ближе к Всевышнему, дальше от Всевышнего? Чем меньше у него желания получать и больше желания отдавать, тем он ближе ко Всевышнему. Во Всевышнем нету никакого получения, на Всевышнего никто не влияет, только он сам оказывает влияние. Мы можем хотеть получить от Всевышнего для того, чтобы передать другим, получать, чтобы давать. И чем выше у нас это желание, тем ближе мы ко Всевышнему. Мы не накапливаем ничего, мы взрастаем святостью, желаем только его близости, потому что того, кто хотел, человека хотящего, человека похотящего, мы умертвили при крещении. И он умер, этот ветхий человек, он постоянно умирает, это долгий процесс, это не моментальный процесс, но мы, крестившись, провозгласили его смерть. И провозгласили перемену, рождение, развитие нового человека, который кушает уже святость, который питается святостью. И, соответственно, будучи святым, он уже живет желаниями не своими, а Всевышнего. У него исполнение заповедей становится природным инстинктом, как это написано в Иеремии в 31 главе, «Я напишу закон свой на сердцах их». Точно так же, как мы хотим дышать, хотим пить, хотим кушать в этом нашем плотском теле, в нашем духовном теле мы хотим жить святостью Всевышнего. И это та перемена, которая происходит. Мы вместо того, чтобы порабощаться плотским желанием еды, питья, развлечений, наслаждений, мы изменяем совершенно свою диету хотений и начинаем хотеть святости. Тот ветхий человек, который искал наслаждение для себя, он перестает существовать. То, что живет, живет для Бога, живет Богу. То есть мы все наши желания отдаем Богу, не служим себе, а служим Богу. Раньше мы были рабами своих желаний, теперь мы рабы желаний Божьих. И Павел говорит в 12 стихе: «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его». То есть мы повиновались, действовали ради наших желаний. Человек мог положить жизнь на то, чтобы достигнуть какого-то статуса, славы, наслаждений. Каждый год человек мог строить какие-то планы, где он хочет быть через год. Именно в плотском смысле человек строил плотское. Даже и детям своим хотел дать какое-то плотское состояние. И это неплохо само по себе. Мы не говорим, Павел не учил никогда против того, чтобы человек преуспевал в этом мире. Задача в том, что это преуспевание должно давать возможность больше служить. У кого больше денег, у кого больше статус, тот может больше прославлять Всевышнего. Любой уровень, которого мы хотим достигнуть, небеса граница, действительно небеса граница. Любой уровень, которого мы можем и хотим достигнуть, он во славу Всевышнего, не на бедность нашу, не для нищету нашу. Это не значит, что нужно быть бедным и ничего не хотеть. Но все, что мы хотим быть богатыми на инструменты, через которые мы будем служить Всевышнему. И Павел говорит об этом. Не надо повиноваться похотям греха, стройте свою жизнь по воле Всевышнего. И в 13 стихе Павел говорит, и не передавайте членов ваших греху в орудие неправды. То есть не представляйте ваши органы тела в оружие неправды, не давайте им служить неправде. Еврейская традиция, как мы знаем, она насчитывает 613 заповедей. Мы часто говорим о том, что есть 613 заповедей. В Торе на самом деле много заповедей, да, и книги говорят, заповедь твоя безгранична. Откуда взялось число 613? Как ни странно, число 613 появилось на фоне искажения учений апостола Павла. Павел говорил в прошлой главе, многие говорят, что я учу, что надо перестать соблюдать закон, что закон не нужно соблюдать, что он не нуждается в соблюдении, и что мы праведны вот и так сами по себе, без ничего, и как мы можем просто провозглашать свою праведность и так далее. Разные варианты непонимания Павла. Против этого выступал известный еврейский раввин 2-3 века, рабби Симлай. Он очень много спорил с христианами, именно с теми христианами, которых Павел обвиняет в искажении своего учения. И он для того, что как аргумент в споре, привел число 613, то есть это гематрия слова Тора, 612, 611, и плюс к этому две заповеди «Я Господь» и «Да не будет других богов» слышали непосредственно от Всевышнего и того, 613 заповедей. Откуда почему именно это число? Потому что столько органов человека насчитывала медицина того времени. И поныне есть и в тибетской медицине, и в индийской медицине, в аюрведе, в джучи, и в еврейской традиции есть 365 жил и 248 органов. Тело – это вместе 613, он говорит о том, на каждого члена есть своя заповедь. Для каждого члена тела, для каждого органа тела есть свой грех. Поэтому Ишуа говорит о правой руке, о глазе, которые соблазняют, что лучше от них избавиться. Есть заповедь для каждого тела, для каждого органа, и грех для каждого органа. И поэтому рабби Симлай и изобрел, ввел, так сказать, в обиход число 613. Заповедей на самом деле не 613, и не 600, и не 500. Никто точно не может подсчитать. Заповедям нет числа, их бесконечно много. Но есть попытка связать заповедь с анатомией человека. Ее систематизировал в свое время рабби Симлай, века на полтора-два позже Павла, но она была известна, и есть тому свидетельство у Ишуа и у Павла, что она существует. Павел говорит, каждый свой орган не подчиняйте греху, а подчиняйте себя, как ожившие из мертвых, члену Бога, члены ваши Богу в орудие праведности. Если раньше для каждого органа тела мы находили свои удовольствия, у каждого были свои похоти, свои соблазны, то теперь каждым органом тела, каждой клеточкой мы должны служить исполнению заповедей. Мы через эту заповедь не придем к праведности, наоборот, именно в результате нашей праведности, в результате того, что мы умерли для греха, мы должны служить Всевышнему каждым органом своего тела. Грех не должен над нами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Не под каким законом? Не под законом греха. С чего все начиналось? Давайте отмотаем историю намного назад и попадем с вами в те самые события, когда Хава послушала змея и отведала запретного плода. Всевышний спрашивает ее, там целая цепочка событий происходит, начнем, наверное, все-таки даже с Адама. Всевышний спросил Адама, почему ты, Адам, ел этот плод? Я же тебе запретил его есть. На это Адам ему отвечает. Здесь в адрес Адама часто звучит обвинение, что, дескать, Адам свалил все на жену. Адам не свалил все на жену. Адам, аргументация Адама, жена, которую ты дала мне, я ел, она звучит примерно так. Я вообще жил себе один. Потом ты, Всевышний, сказал, что нехорошо, чтобы человек был один. Там, обратите внимание, не написано дословно «нехорошо быть человеку одному». Мы не знаем, плохо ли было Адаму. Там написано «нехорошо, чтобы человек был один». Для мироздания нехорошо, чтобы человек был один. Одному человеку, может быть, и очень неплохо. Я знаю многих людей, которые в одиночестве прекрасно уживаются. И Бог сотворил подмогу Жене, подмогу Адаму. И, соответственно, как бы вы относились, если бы кого-то привел вам Бог и сказал, вот это ваша подмога, ваша подруга, которую я вам даю. И после этого эта подруга, помощница, созданная Богом, плоть от плоти твоей, приносит тебе плод. Ты думаешь, хорошо, может быть, это с дерева нельзя есть, просто с дерева не есть. А если жена, которую Бог дал, дала этот плод, то, конечно, можно есть. И Адам объясняет, это же ты мне дал жену, ты сказал, что она не подмога, я поэтому ел. Дальше и Хава говорит Всевышнему, «Анахаш змей асиэни соблазнил меня, и я ел». Слово «соблазнил» имеет еще один смысл, Раши об этом говорит, правда, не в комментарии на Тору, в другом месте. Раши говорит, что слово «асиэни» означает, напоминает, что слово «асиэни» означает еще и «взял меня в жены», «овладел мною». Женщина в обычном своем замужнем состоянии живет по закону мужа. Павел об этом будет говорить в следующей главе. Женщина живет по закону мужа. И наоборот, тот, по которому закону она живет, он ей и муж. Послушавшись змея, символически Хава впустила в себя законы змея, законы греха, и таким образом попала замуж, в юридическом смысле, в рабство греху, подчиняясь греху. И теперь, когда то самое тело человека, которое заразилось змеиными похотями, змеиными хотениями, умерло, мы не под законом греха, но под благодатью. Мы не во власти похоти и плотского удовлетворения, к которому мы попали, но во власти той благодати. А что за благодать? Благодать того, что нам раскрылся подлинный образ, и дальше добавил этот, говорит, образ еще на, как бы, словно на крышке ковчега. Крышка ковчега распространилась на всю землю, для всякого человека стало доступно откровение Всевышнего.